В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в Тбилиси планируют провести прайд. Неонацисты уже выступают с угрозами физической расправы. Южная Осетия на три дня открыла пункт пересечения де-факто границы Раздахан, но только в одну сторону. В Абхазии обсудили проблемы репатриации и открытия рынка недвижимости. В рубрике «Не круглый стол» обсуждаем особую грузинскую толерантность, о которой во Франции говорила Саломе Зурабишвили. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Кэти Бучуришвили.
Президент России Владимир Путин, выступая в Москве с посланием к Федеральному собранию, заявил, что в ответ на предполагаемый выход Соединенных Штатов из договора о ракетах средней и меньшей дальности, Россия развернет ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружение, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников.
Но считать-то они умеют?
Умеют наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны. И, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надежно и безусловно обеспечена.
Обвинения США в адрес России в нарушении договора он назвал надуманными.
Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу.
По мнению Путина, Соединенные Штаты проводят антироссийскую политику, Россия же не заинтересована в конфронтации с США и хочет мира. Говоря о перевооружении российской армии, Путин упомянул, что уже очень скоро на вооружение поступят межконтинентальные ракеты «Сармат», гиперзвуковой комплекс «Авангард», лазерный комплекс «Пересвет» и морской комплекс «Посейдон». Путин упомянул и о разработке новой гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ролики, в отличие от прошлого года, на этот раз не демонстрировали. Говоря о внешней политике, Путин сказал о важности развития связей с Белоруссией, Китаем, Индией, Японией и странами Юго-Восточной Азии, а также выразил надежду на налаживание отношений со странами ЕС. Путин в послании не упомянул Украину и не говорил о Сирии. Внешней политике и обороне в этом году была посвящена меньшая часть послания. В его второй половине большая часть выступления была посвящена социальным проблемам. Президент США Дональд Трамп подписал во вторник распоряжение о создании нового вида вооруженных сил – космических войск для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе. На прошлой неделе в докладе, опубликованном агентством военной разведки, в качестве основных потенциальных противников США вновь были названы Россия и Китай. В агентстве утверждают, что Москва и Пекин принимают целый ряд мер для борьбы с США в космосе, в том числе разрабатывая вооруженные спутники, энергетическое оружие и наблюдательные сети. Два сотрудника Пентагона в беседе с корреспондентом «Голоса Америки» рассказали, что законопроект о создании космических войск будет внесен в Конгресс уже в ближайший понедельник. В проекте, который есть в распоряжении издания, содержится предварительная оценка годового бюджета нового вида вооруженных сил – порядка 73 миллионов долларов в год в течение первых 5 лет. Впервые создание космических войск Трамп анонсировал в марте 2018 года. Он пообещал увеличить оборонное финансирование на эти цели. В июне прошлого года Трамп распорядился создать в США космические войска. Тогда планировалось их сформировать. К 2020 году для защиты Америки нужно доминирование в космосе, заявил Трамп. На торговых переговорах с Китаем США настаивают на отказе Пекина от девальвации юаня. Об этом сообщает Bloomberg. Источники агентства утверждают, что Китай намеренно ослабляет национальную валюту для противодействия американским пошлинам. По данным агентства, за год курс юаня упал на 5%. Администрация Дональда Трампа заявляет, что если Китай продолжит девальвировать юань, то США будут поднимать тарифы на импорт китайских товаров. По словам собеседников агентства, этот вопрос обсуждается уже несколько месяцев, но пока безрезультатно. Очередной раунд переговоров должен начаться на этой неделе. США собирались с января 2019 года повысить тарифы на импорт товаров из Китая с 10 до 25%. Однако в декабре на саммите Большой Двадцатки в Аргентине президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились отложить повышение пошлин на 90 дней. В конце января в Вашингтоне состоялся очередной раунд торговых переговоров. Тогда Трамп заявил, что надеется на подписание соглашения до 1 марта. В свою очередь в Белом доме отметили, что если договор не будет подписан, то со 2 марта Вашингтон введет повышенные пошлины на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов.
Эхо Кавказа. Новости.
Демократические институты Европы подверглись хакерским атакам в период с сентября по декабрь 2018 года. От них пострадали более 100 сотрудников немецкого общества внешней политики и работников европейских офисов Института Аспена и Германского фонда Маршалла США. Об этом в среду сообщила компания Microsoft в пресс-релизе, посвященном усилению кибербезопасности в преддверии выборов в Европарламент. В Microsoft утверждают, что за атаками стоит хакерская группировка «Стронтиум», которую в компании связывают с российским правительством.
Новости представила Кэти Бучуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Волной угроз о расправе обернулись попытки ЛГБТ-сообщества Грузии заявить о своих конституционных правах. Информация о том, что в июне в столице планируется проведение мероприятий под названием «Тбилиси Прайд», вызвала ярость представителей движения «Грузинский марш». Его лидер Сандро Бригадзе пригрозил расправиться со всеми, в том числе и с полицейскими, которые будут защищать безопасность ЛГБТ-активистов. Организация Бригадзе запомнилась обществу радикальными выступлениями и нападениями на представителя разных социальных и профессиональных кругов. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Там, где убивают, нападают, откуда массово убегают представители ЛГБТ, о каком фестивале и празднике может идти речь, недоумевает Георгий Табагари, один из организаторов мероприятия «Тбилиси Прайд». Табагари поясняет, что «Прайд» не означает лишь праздничные шествия, это разные способы демонстрации прав ЛГБТ-сообщества и толерантного отношения к нему. Мероприятия, которые планируют провести ЛГБТ-активисты 18-23 июня, будут социального, политического и культурного характера, продолжает. Продолжает Георгий Табагари.
И завершится это маршем чести. Тем самым мы хотим напомнить о правах человека и обратить внимание на те проблемы, которые есть у представителей ЛГБТ-сообщества в Грузии.
Мимо символа ЛГБТ-сообщества радужного флага представители националистического движения «Грузинский марш», мягко говоря, и до этого не могли пройти спокойно. А узнав о планируемом «Тбилиси Прайд» и марше чести, лидер организации Сандро Бригадзе счел, что ЛГБТ-сообщество мстит грузинскому маршу. Вместо грузинского марша получили гей-марш, потому что боролись против грузинского марша, сокрушается Бригадзе в 12-минутном видеообращении со своей страницы Facebook. Он жалуется на то, что год назад только 200 человек вышли поддержать его в требовании освободить 6 членов грузинского марша. Маршисты тогда не поняли шутки об Иисусе и напали на журналиста в Руставе-2. И лишь на 10-й минуте своей гневной речи Бригадзе сообщает, что не будет заниматься билетристикой, поскольку о своих политических амбициях он заявлял ранее, а просто скажет, чем чреват Тбилиси Прайд не только для представителей ЛГБТ-сообщества, но и для министра внутренних дел.
Обращаюсь к министру МВД Георгию Гахаре. Если хочет, пусть вместе со спецотрядом приведет этих мужеложцев и сопротивляется нам. Мы никого не боимся. До последней капли крови будем бороться с вами.
Как с изменниками Родины, пояснил Сандро Брегадзе, в МВД на оскорбления и угрозы отреагировали спокойно. В ведомстве Гахари заявили, что не видят правовой основы для того, чтобы начать расследование по факту видеообращения Брегадзе. Позиция МВД удивила организаторов Тбилиси Прайд, говорит один из организаторов мероприятия Георгий Табагари.
В обращении есть признаки открытых угроз и попытки мобилизации радикальных групп. Мы надеемся, что МВД будет отвечать своему призванию, защитит базовые права человека и не позволит радикально настроенным людям проявлять агрессию и ненависть, к которым они прибегают постоянно.
По словам Георгия Табагари, они не намерены отказываться от своих планов проведения летом Тбилиси Прайд. Каждая попытка ЛГБТ-сообщества заявить о своих правах в Грузии завершается насилием и эксцессами. Батюшка с табуреткой стал символом нетерпимости по отношению к ЛГБТ-сообществу. Священник с тысячной толпой людей участвовал в разгроме участников акции активистов ЛГБТ 17 мая 2013 года, в день борьбы с гомофобией. Тогда пострадали 28 человек. С тех пор в этот день, 17 мая, грузинская православная церковь устраивает шествие, отмечая День святости семьи. Вытесненные с улиц представители ЛГБТ-сообщества и правозащитники вынуждены организовывать небольшие акции в окружении полицейского кордона, чтобы отстаивать свои права. Но и при усиленной охране они оказываются жертвами нападений. Так произошло и 17 мая прошлого года. По словам организаторов Тбилиси Прайд, они намерены разработать план и заранее оповестить МВД о своих мероприятиях, намеченных на июнь. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня по решению Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия на три дня открыли пункт пересечения де-факто границы Раздахан. Людей пока пропускают только в одном направлении из Южной Осетии. С подробностями Мурат Гукемухов.
Карантин, объявленный 11 января по случаю свиного гриппа в Грузии, все еще действует, но власти решили сделать исключение для людей, попавших в затруднительное положение. Дело в том, что власти не предупредили заранее. Карантин начал действовать в тот же день, буквально через несколько часов после объявления в прессе. Около 200 человек из Ленингорского района и 16 человек в приграничном селении Синагур Дзаусского района не успели покинуть Южную Осетию. В основном это приехавшие на зимние каникулы ленингорские студенты и школьники из Грузии. И просто гости, которые решили навестить родных на новогодних праздниках и застряли в гостях на 40 дней. Кроме того, некоторым необходимо выехать на лечение. Многие хотят навестить родных. Как заявил информагентству РЕС временно исполняющий должность руководителя погранслужбы КГБ Валериан Алиханты, цитирую, «В связи с тем, что на приграничной территории Южной Осетии после новогодних праздников остались граждане Грузии, которые не успели выехать обратно домой, совбезом было принято решение провести вакцинацию среди них. Среди этих граждан была проведена вакцинация, все они прошли инкубационный период 2 недели, и сегодня через пункты пропуска Раздахан, Карзман и Синагур выехали на территорию Грузии». Конец цитаты. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, выпускали сегодня не только граждан Грузии, но и Южной Осетии. Последние пересекали Раздахан по старым правилам, без пропуска по паспорту гражданина Южной Осетии. Но при этом на границе необходимо было предъявить справку о вакцинации. Без этого не выпустят, говорит Тамара Миракашвили.
Раздахан в течение 3 дня будет открыто. Только на одну сторону. Из Ленингора в Тбилиси. Их обратно до снятия карантина не пустят.
Тамара, а как они выезжали? Ведь пассажирские рейсы запрещены до окончания карантина.
Сейчас поехали на личном транспорте, но предполагалось, что они обратно не заедут до окончания карантина. Остальные добирались на маршрутках до российского поста. Потом они через Раздахан переходили пешком, а там ждали грузинские маршрутки или родственники.
Это временное открытие границы решает проблему застрявших людей лишь наполовину. На территории Грузии остаются жители района. Среди них те же школьники, которые гостили у родных в Грузии. И служащие ленингорских организаций, которые проигнорировали предупреждение о карантине и выехали на выходные в Цировании и Тбилиси. Там 36 учителей, 24 сотрудника районной больницы и поликлиники, педагоги музыкальной школы и дома детского творчества, сотрудники районной администрации. Их по-прежнему не впускают. Выехавшим служащим ставят прогулки. прогулок, то есть они не получат жалования за время карантина, но при этом пока никого не уволили с работы за прогулы. Похоже на то, что их опала продлится до окончания карантина. Когда он закончится и зачем его продлевают, непонятно, тем более, что вспышки свиного гриппа и кори в Грузии уже давно сошли на нет, говорит Тамара Миракашвили.
Все скандинавские образовательные учреждения закрыты до 25 февраля. И такое впечатление, что до этой даты карантин не снимут. Но у нас ни один день не закрылись ни школы, ни садики. У нас спешки не было. У нас больше было обращения с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Еще в январе чиновники обещали ленингорцев, что карантин снимет сам президент, когда вернется из отпуска в начале февраля. Президент вернулся ближе к середине февраля, но ограничения не снял. Все это время местные магазины затариваются в Цхинвали, из-за чего ассортимент сократился, а цены поднялись. Молочная продукция в среднем подорожала на 30 рублей, более всего подорожали овощи и зелень. Например, в это время года в Ленингоре огурцы стоят около 60 рублей за килограмм, а сегодня их продают по 240. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол.
Продолжает нашу программу рубрика «Не круглый стол», в которой сегодня мы будем обсуждать феномен или миф о грузинской толерантности. На эту тему нас натолкнуло заявление президента Грузии Саломи Зурабишвили во Франции, где она говорила об особой грузинской толерантности, которую она предложила включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО. У нас на связи из Тбилиси конфликтолог, бывший глава Министерства по примирению и гражданскому равноправию Паата Закариишвили и психолог, социолог Гага Нижарадзе. Господа, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мой первый вопрос, Паата, я адресую вам. Слова об особой грузинской толерантности звучат из уст грузинских политиков достаточно часто. Впрочем, я бы не сказал, что это уникальная черта грузин. Многие вообще на Кавказе любят говорить о таких традиционных добродетелях, как о толерантности, о гостеприимстве. И, наверное, неплохо иметь такие мифы, если они заставляют людей действовать в соответствии с ними. Но как это соотносится с сегодняшней грузинской реальностью? Вот страна имеет и нерешенные межэтнические конфликты. В обществе существует очень сильная поляризация. Сама Саломи Зурабишвили недавно жаловалась на тот буллинг, да, который ей устроили в ходе избирательной гонки. Только что мы рассказывали в нашем эфире об угрозах в адрес людей, которые планируют Тбилиси Прайд. О какой вообще толерантности сегодня мы в Грузии говорим? И не являются ли эти мифы лишь маскировкой вот таких реальных проблем, которые сегодня есть?
Еще раз приветствую. Да, в самом деле, это неоднозначный, скажем так, вопрос и неоднозначный подход. Я не представляю народ на земном шаре, который сказал бы, что мы не толерантны. Все гордятся своей толерантностью и очень много могут привести примеры. Поэтому здесь кроется очень много, скажем так, опасности, что за этим, может, кто-то хочет спрятать нечто другое. И когда я гражданин Грузии, живу в Грузии, я хотел бы больше. Больше толерантности, больше терпимости, потому что некоторые факты и реакция на фактов со стороны общества заставляют меня задумываться, насколько все-таки мы соответствуем тому высокой планке, которую мы часто задаем себе. Ну, факт остается то, что на территории Грузии проживает больше 1/3 население этнических, представителей этнических меньшинств и религиозных меньшинств. И это, конечно, в том общем контексте кавказского, скажем так, противоречия, которые происходят последние 25 лет на Кавказе, это, скажем так, неплохой, скажем так, вид, более того, Грузию, скажем, насильственно не покидали какие-то этнические религиозные группы. Если кто-то насильственно перемещался по территории Грузии, это этнические грузины все-таки. И международное право признает, что с территории Южной Осетии и Абхазии были выдворены именно этнические грузины. Так что таких массовых каких-то движений, которым участвовали бы не грузины, такого не было.
Ну, вы имеете в виду постсоветскую историю, да? Вы не имеете в виду, все-таки, я думаю, исторически были перемещения и сталинские репрессии, когда выселяли, допустим,
конечно, сталинские репрессии, это все, конечно, это совсем другое. Это имперские были позиции, перемещались очень многие народы, в том числе из территории Грузии. И то, что, например, до сих пор мусульмане, проживающие в Южной Грузии, да, часто употребляются в русском языке турки месхетинцы, которые это не самое правильное название этого народа, то что они не возвращаются на территорию Грузии, конечно, это все-таки копилку минусов грузинского общества. Но в любом случае, это результаты имперской политики. Я согласен с вами, что я имею в виду уже после 90-х годов, после получения развала Советского Союза, когда Грузия сама принимала решение, и не всегда правильные решения, сказал бы я, да, разные власти, несмотря на то, все-таки я не думаю, что в Грузии имели события массового характера. Но есть единичные случаи, которые меня беспокоят и показывают, что реакция общества очень меня беспокоит. Например, когда кобулетки повесили голову свиньи на училище мусульман. И грузинское общество это пропустило. То есть как мелкое хулиганство было, скажем так, как было это оценено. Или в Тбилиси играли футбол ребята, чернокожие ребята из африканских стран. И устроили против них какое-то российское выступление было со стороны некоторых грузинских расистов. И эти люди не были наказаны. С ними просто сыграли в футбол уже другие люди, мэр города, например, как Хакаладзе, и эти как-то ситуацию успокоили. Или когда неожиданно с территории Грузии пропал азербайджанский журналист Афган Мухтарли, то же самое не было реакции. Если это было бы по отношению грузинского журналиста, я думаю, что грузинское население было более принципиально выступило бы в защиту таких явлений. Однозначно видно, что грузины все-таки рады тем группам, которые лояльны грузинским властям или грузинской культуре, грузинской государственности, но те, которые не совсем лояльны, абхазы, например, или осетины, по отношению к ним все-таки эта толерантность, скажем так, не всегда приветствуется. И очень много можно привести примеров, как все-таки грузинское общество, анализируя соцсети, например, видно, как злорадствует очень часто, что происходит, например, отрицательные на территории Южной Осетии или Абхазии.
Да.
Ну, об этом можно долго говорить.
Спасибо, Паат.
О конкретных фактах, которые меня всегда беспокоят.
Спасибо, Паат. Давайте мы послушаем Гагу Нижарадзе. Гага, у меня тоже к вам вопрос. Я хотел бы, чтобы вы как-то взглянули на это более широко. Вот опросы общественного мнения показывают, что в Грузии весьма распространены представления о грузинской национальной исключительности. В этом смысле ближе всего к Грузии такие страны, как Греция или Армения, где подавляющее большинство населения ставит свою нацию как бы выше других. Вот на эту проблему хотелось бы взглянуть. А существует ли какая-то динамика в таких настроениях? Как по вашим наблюдениям? Грузинское общество за последние 2-3 десятилетия развивается в сторону к национализму или от национализма, от национальной исключительности?
Знаете, я бы сказал, что все это происходит волнообразно. То туда, то сюда. Дело в том, что вот представление, собственно, великой истории, там, доблести и так далее, это присутствует во всех аутостереотипах любого этноса, любой нации. Ну, там составляющие более-менее варьируются. То же самое в Грузии. И у других наций в той или иной степени, больше или меньше, нулевой почти нет, присутствует этноцентризм и ксенофобия. Но в грузинском национальном стереотипе, который в основном, конечно, как и все такие стереотипы, состоят из мифологизированных представлений, вот составляющая толерантности занимает важное место, это сообщается с временем Давида Строителя, который, конечно, из политических соображений там не начал гонение мусульман и других религий. Все это понятно. А что касается сегодняшнего, знаете что, Грузия по своей ментальности, по своим культурным особенностям, Но она всегда была и остается переходящей. Что-то от Азии, что-то от Европы. Ну, говорю сейчас очень условно. Что-то среднее между тем и тем. И все это сохраняется. Действительно, вот как говорил Пата, вот особых каких-то гонений на какую-либо нацию, если и было, то очень мало. И это остается и сейчас. Но добавились гонения и, ну, гонения, не гонения, но во всяком случае российские социальные представления и даже поступки по отношению к чернокожим, индусам, пакистанцам и так далее, и так далее. Созданы новые стереотипы, новые предубеждения. Вот, например, владельцы квартир отказываются сдавать квартиру индийцам, индусам.
Гагарь, я хотел бы чуть-чуть уточнить свой вопрос. Тогда, когда мы описываем Грузию, да, особенно после революции Рос, мы обычно говорим о том, что все-таки пошел курс на евроинтеграцию, вестернизацию определенную. И вот сегодня происходит нечто на наших глазах, ну, по моему мнению, странное, когда президент Михаил Саакашвили пишет о том, что он на 99% грузин по генетическому тесту. И вот хотелось бы поместить это в какой-то контекст, эти слова. Потому что раньше этот человек, президент Грузии, говорил о том, что этнический вопрос не имеет значения, что все граждане Грузии, а теперь он высчитывает проценты в своем геноме. И хотелось бы как-то увидеть это обращение к какой-то новой реальности в Грузии, где эти вопросы становятся более важными.
Знаете, к сожалению, я это прокомментировать не могу, потому что я не очень в курсе, что там говорит Саакашвили. Наверное, что-то планирует новую политическую кампанию, может быть, с националистическим уклоном, я не знаю. Но, во всяком случае, на 99% быть грузином – это абсолютный абсурд, но может на какие-то не слишком, скажем так, просвещенные круги населения подействуют, я не знаю. Но таким же абсурдом мне представляется то, что я услышал от вас, что грузинскую толерантность предлагают носить куда-то, куда это, какое-то наследие ЮНЕСКО и так далее. Все это достаточно чисто такие популистические политические ходы, которые забудутся через месяц-полтора, я уверен.
Давайте послушаем, что думает по этому поводу Паата Закарияшвили. Паата, как вы вообще относитесь к подобного рода заявлениям в Грузии? Вообще политики грузинские, не злоупотребляют ли они националистической темой в последнее время? Паата, видимо, у нас проблемы со связью. Не слышно, да, не слышно. Что ж, извините, к сожалению, у нас не получилось. Гага, тогда давайте чуть-чуть продолжим, у нас совсем немного времени. Я бы хотел еще вас спросить, вот помимо национализма, помимо этнической исключительности, каких-то таких вот проявлений национальной нетерпимости, есть примеры нетолерантности и другого рода? Отношение к иному мнению, к иной религии, иному образу жизни. В этом смысле какие-то изменения происходят вот в последнее время?
Разумеется. Конечно, но очень сильно изменился статус женщины, несмотря на то, что здесь еще работы не проворот. Так сказать, социальная дистанция уменьшилась. Если 10-15 лет назад вы бы сказали, что в Грузии может быть женщина-президент, то вас бы осмеяли. Сейчас это нормально. И никого особо не удивляет, скажем так. Религиозная толерантность более или менее... В общем, есть подвижки. Они, может быть, и не очень большие, и не очень заметные, но есть. Это, в первую очередь, связано с тем, что большой поток туристов. Не будешь толерантным, умрешь голодным, потому что в твой ресторан никто не придет, скажем так. Но, в общем, что я хочу сказать. То, что вот миф об особости грузин, это какой-то защитный механизм против по случаю нахождения в окружении сильных и не очень дружественных империй и держав.
Да.
Грузины всегда были согласны, что ты сильнее меня, может быть, умнее, богаче и так далее, но что-то в тебе чего-то не хватает. И вот это чувство доминантности часто, то есть
как я защитная считаю, что
реакция. Помогло.
Да.
Да, да, конечно.
Спасибо, Гага, и спасибо. Она... К сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу. Эта тема бесконечная. Спасибо. Я напоминаю, в нашем некруглом столе были конфликтолог, бывший глава Министерства по примирению и гражданскому равноправию Грузии Паата Закаришвили и психолог, социолог Гага Нижарадзе. Спасибо. И время новостей. Региональный выпуск представит Кэти Бочуришвили.
В Берлине час назад закончилась встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили и канцлера Германии Ангелы Меркель. На официальной странице Саломе Зурабишвили в Facebook появились видеокадры со встречи и комментарий «Встреча с Ангелой Меркель прошла очень хорошо». Президент Грузии находится в Берлине с рабочим визитом. До этого Саломе Зурабишвили посетила Париж. Личная встреча президента Грузии и ее коллеги, французского коллеги Эммануэля Макрона накануне 19 февраля состоялась в Елисейском дворце, сообщает агентство «Новости Грузии». До начала встречи в канцелярии Германии Саломе Зурабишвили побывала во дворце Бельвью, где провела встречу с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. В Грузии все знают, каким верным другом была есть и есть Германия, и как важно иметь сильного друга в самом сердце Европы, который защищает территориальную целостность Грузии, заявила на встрече Зурабишвили. Она отметила особую роль Германии в становлении независимости Грузии. Делегация, которую возглавляет министр обороны Грузии, завтра, 21 февраля, посетит Ереван. Главы военных ведомств Грузии и Армении Леван Изурия и Давид Танаян подпишут двусторонние соглашения о сотрудничестве между министерствами на 2019 год. В рамках соглашения планируется организовать взаимные визиты на высоком уровне, сотрудничество в области оборонного образования и права. Отмечается, что это первый визит министра обороны Грузии в Армению после назначения на должность, передает Грузия онлайн. В последний раз двустороннее соглашение о сотрудничестве между оборонными ведомствами Армении и Грузии было подписано предыдущим министром обороны Армении Вигеном Саркисяном и Леваном Изурием в 2016 году в Тбилиси. Соглашения были подписаны по основным направлениям сотрудничества: обмен опытом в сфере стратегического планирования, военное образование, медицина, военная полиция. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорного Карабахского конфликта сегодня, 20 февраля, прибыли в Ереван с региональным визитом. Уже состоялась их встреча с министром иностранных дел Армении Зограбом Нацаканяном. В МИД также отметили, что после визита в Ереван сопредседатели направятся в Баку. О поездке посредников в Степанакерт пока ничего не сообщается.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Политсовет грузинской мечты сегодня заблокировал рассмотрение законопроекта об общих судах, инициированной группой из 9 депутатов правящей партии. Но дверью пока никто не хлопнул, несмотря на обещание Эки Беселя и ее соратников покинуть ряды партии, если документ будет отвергнут. С подробностями Ираклий Орагвелидзе.
После завершения заседания Политсовета грузинской мечты, на котором присутствовал основатель и глава партии Бедзина Иванишвили, исполнительный секретарь правящей партии, спикер парламента Иракли Кубахидзе, выступил с кратким разъяснением. Для Политсовета неприемлемы действия отдельных членов парламентского большинства, подготовившим законопроект без согласования с командой, заявил он.
Необходимо отметить, что в случае принятия этой инициативы в системе общих судов вдвое сократится число судей, что усугубит проблему перегруженности судов, отсрочит рассмотрение дел. В этих условиях, когда по заключению международных партнеров число судей в Грузии должно увеличиться не менее чем на 100 единиц, сокращение количества судей вдвое создаст серьезные проблемы для судебной власти и может даже парализовать ее. В связи с вышеупомянутыми обстоятельствами парламентское большинство не сможет поддержать этот законопроект. Призываю всех заинтересованных лиц в конструктивном ключе присоединиться к дискуссиям по реформированию судебной системы.
Таким образом, руководство партии заблокировало документ инициативной группы из 9 депутатов во главе с Эко Беселия, который предлагает на 5 лет заморозить процесс бессрочного назначения судей. В то же время глава фракции Мамукам Динарадзе недвусмысленно дал понять, что никто не будет силой удерживать несогласных.
Главное нарекание населения страны вызывает медлительность судов, а в это время нас призывают сократить число судей наполовину. Когда депутаты говорят, что они покинут команду, если большинство не примет их антиконституционный законопроект, то это их дело, раз их аргументация скатывается до такого уровня.
Со своей стороны Эко Беселия заявила о неправильной интерпретации со стороны руководства.
Информация, что большинство не было посвящено в детали документа, не соответствует действительности. Я дважды ставила на последних заседаниях этот вопрос и оба раза получила устную поддержку этой идеи. Что касается второго аргумента по сокращению количества судей, то и это неправильно. Мы не обсуждали во фракции этот вопрос, что и породило неправильное его интерпретирование.
Вместе с тем, один из инициаторов документа, Гедеван Попхадзе, заявил, что никто не вправе ставить вопрос о нахождении в рядах большинства.
Мы не являемся случайными людьми в этой команде. Мы получили депутатские места не по чьей-то милости. Поэтому все решения о нашем уходе из партии будут приниматься по нашему усмотрению. Политсовет делает неправильные заявления и предпринимает неверные шаги.
О необходимости совершенствования закона об общих судах говорят и находящиеся в Грузии зарубежные эксперты. Руководитель группы поддержки ЕС Рената Винтер рекомендовала процесс отбора кандидатов сделать более прозрачным.
У нас было несколько важных встреч с парламентскими группами, так как назрела необходимость усовершенствовать механизм отбора судей. Оценки кандидатов на бессрочное судейство необходимо проводить по законам, гарантирующим объективность процесса. Люди должны знать, по каким критериям должен быть назначен тот или иной судья,
заявил эксперт. Сегодня свою оценку происходящим процессам высказала и глава Минюста Тея Цулукиани. Она дистанцировалась от политической оценки.
Для меня не важно, кто что сказал. Важны критерии, по которым будут отбирать судей. Процессы должны быть максимально прозрачными, выработанными после достижения широкого консенсуса.
Резюмировала министр из Тбилиси Иракли Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Парламентская партия НХАС получила предупреждение от Министерства юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия. Надзорное ведомство обнаружило в ее рядах двойников, людей, параллельно состоящих и в других партиях. На устранение нарушений Минюст дал всего один день. Лидеры партии заявляют, что таким образом власти намерены сорвать предвыборный союз партии с Новой Осетией и Аланским союзом и не допустить их к выборам. Ирина Келексаева передает из Цхинвали.
Заявление о возможном объединении трех партий парламентской НХАС, Новой Осетии и Аланского союза было сделано 18 января этого года. Их лидеры связывали свое решение с усиливающимися, на их взгляд, репрессивными мерами в отношении политических сил в республике и внесением антидемократических поправок в избирательное законодательство. Спустя неделю Министерство юстиции сообщило о начале проверок, в том числе в парламентской НХАС, что было воспринято как предупреждение нарушителям политического спокойствия. 13 февраля НХАС, которую планируют влиться члены двух других партий, получила письменное предупреждение от надзорного ведомства, в котором сообщалось о нарушениях, связанных с наличием в ее списках так называемых двойников, членов партии, которые одновременно состоят и в других политических организациях. На устранение нарушений НХАСу дали всего один день. Накануне появился ответ на действия Минюста. Три партии вновь обвинили ведомство в предвзятом отношении, задачей которого, цитата, является получение формального основания приостановить деятельность политической партии НХАС и, соответственно, отобрать у нее право участия в выборах депутатов парламента РЮО в июне 2019 года. Конец цитаты. Кроме того, как утверждают партийцы, в законе прописан месяц на устранение ошибок, а не день, как этого требует Минюст. Да и каким образом партия может исключить из своих рядов выявленных двойников, если Министерство юстиции не желает предоставлять их списки? Цитата. Это очередная попытка власти избавиться от неугодной партии посредством злоупотребления административным ресурсом, призывая министра юстиции вернуть свою деятельность в русло закона и перестать обеспечивать потребности политической партии «Единая Осетия». Конец цитаты. Все эти манипуляции Минюста с двойниками хорошо знакомы и нашей партии, говорит лидер «Новой Осетии» Давид Санакоев.
Например, если в одной партии есть двойники, значит, эти двойники есть и в другой партии. И эти партии могут быть и парламентскими партиями, которые должны будут подвергнуты точно так же вот таким же действиям, которым сейчас подвергается партия НХАС. То есть, если партию НХАС за пресловутых двойников приостанавливают деятельность партии НХАС, тогда точно такие же действия должны быть направлены против всех остальных партий, которые у нас в парламенте. И тогда уже мы не понимаем, ставится ли под сомнение работа всего парламента, или у нас подход такой только к тем партиям, которые неугодны власти на сегодняшний день. Да, и эти вопросы остаются открытыми. Чего добивается Министерство юстиции?
Я думаю, делится с «Эхом Кавказа» Санакоев, несомненно и то, что ставятся под угрозу и права человека как таковые.
Людям не дают возможность выбрать из тех, кого они хотят выбрать. То есть они им указывают только небольшую группу людей, из которых они должны будут выбирать, потому что они и по одномандатным округам могут точно так же, используя различные рычаги, которые у них есть, не допустить до выборов неугодных людей. И точно так же они обозначат им партии, которые могут участвовать в выборах по мнению власти.
Еще два вопроса, которые возникли у будущего союза. Глава ЦИК Бела Плиева недавно заявила, что в выборах будут участвовать 4 парламентские партии. По остальным у нее информации пока нет. То есть НХАС был обозначен заранее, и вопреки последующим событиям, начальник управления по внутренней политике при президенте Мурат Ванев в разговоре с «Эхом Кавказа» поделился, что не готов предметно говорить о ситуации вокруг партии НХАС, так как не знаком с актами, составленными по результатам проверки Минюста. Тем не менее, по словам Ванева, есть общие правила защиты своих прав всеми гражданами, которыми следует воспользоваться и политическим партиям, продолжает Мурат Ванев.
На месте любого гражданина я поступил следующим образом. Если мои права, к слову говоря, нарушались, с моей точки зрения, то есть если возникает проблема у организации в отношении, скажем, там, контролирующего или надзорного органа, то эта организация пока, я полагаю, что должна обратиться письменно за разъяснениями. Потом, когда разъяснения тоже заявителя не удовлетворяют, я полагаю, что можно обратиться в вышестоящую организацию. Это можно делать оперативно, потому что на самом деле ведь может быть такое, что да, надзорный орган может где-то в чем-то ошибку допустить. Вполне вероятно. А может быть, ошибки нет, организация что-то не так поняла, недоразумение произошло. Если и это не устраивает, ну тогда вместо судебные органы. И вот на этом промежутке времени считаю все-таки не совсем правильно, чтобы делать какие-то выводы и в публичную сферу выкидывать.
Мы уже подали на Министерство юстиции в суд, говорит лидер парламентской НХАС Алан Алборов. И касаются они именно неправомерных действий Минюста.
Мы подали административный иск по поводу предупреждения Минюстом, где они просят, чтобы мы в течение одного дня выяснили двойников, и мы подали, что это предупреждение невозможно исполнить. Потому что они не предоставили, сколько у нас якобы двойников, кто они конкретно, и тем более, когда тебе дают на это один день.
Прокомментировал Алборов и информацию о якобы массовом недовольстве в рядах партии самовольным решением лидера об образовании союза.
Этих несколько человек кто-то просто попросил, они не обращались ни ко мне, ни в офис партии, ни к политсовету партии, и никаких недовольств не высказывали. Кому-то это надо было, чтобы они вот таким образом высказали свое мнение. Дай Бог им здоровья, нет никаких проблем, но это несколько человек, это не тысячи человек, которые в наших партиях. Я не могу точно сказать, это на самом деле так, или это просто какой-то фейк, грубо говоря.
По поводу двух нечленов партии, депутата от НХАС Аллы Джоева и экс-президента Леонида Тебелова, которые также делали публичные заявления, он высказался в лучших традициях конспирологов. Хочу сказать, что благодарен им обоим и за заявление, и за то, что между нами есть, было и еще, надеюсь, будет. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Одна из самых регулярно обсуждаемых проблем в Абхазии – проблема репатриации. На сегодняшнем заседании Общественной палаты самопровозглашенной республики, посвященной этой теме, побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Общественной палате Республики Абхазия состоялось обсуждение проблем репатриации. Выступивший с информацией министр по репатриации Беслан Дбар напомнил об основных этапах усилий по возвращению на историческую родину потомков абхазских махаджиров XIX века, начиная еще с попыток этого в 20-е годы прошлого века Нестора Лакоба. И весьма примечательно, что основатель современного абхазского государства Владислав Ардзинба подписал указ о создании Госкомитета по репатриации 23 марта 1993 года, вскоре после неудачной мартовской военной операции, в дни, когда судьба абхазского народа висела на волоске. Конец цитаты. В качестве серьезной проблемы Дбар обозначил транспортное сообщение между Абхазией и лежащей на другом берегу Черного моря Турецкой Республикой, где проживает самая мощная абхазская диаспора. Парадокс. Первые послевоенные годы эта задача решалась проще. Бар отметил.
Мы говорим о своем стратегическом партнере. Я думаю, что в этих вопросах, опять мое мнение, ничего стесняться не надо. Нужно просто говорить открыто, что нам необходима помощь. В первую очередь. Это транспортные коммуникации. Мы наладили связи со всей нашей диаспорой. Но чтобы из Турции попасть в Абхазию, понимаете, это минимум 1200. Может ли сегодня средняя абхазская семья в Турции вместе со своими детьми, отец, мать, плюс трое детей, приехать и погостить хотя бы одну неделю? Нужно иметь большие деньги. До того момента, пока не прекратили функционирование теплохода РИЦ, я сам дважды ездил в Турцию, но в этом Кавчаге, плыть по Черному морю один раз настолько страшно было, я думаю, что все, мы все уйдем на дно этого Черного моря. Но как бы ни было, люди вот именно благодаря и этого теплохода небольшого столько связей наладили, столько челночников работало. Каждый зарабатывал деньги. Если у нас заработает аэропорт, если у нас хотя бы морское сообщение в месяц 3-4, уверяю вас, очень многие хотят побывать на своей исторической. Люди, которые 150 лет тому назад покинули эти земли, не увидев его заново и репатриироваться на эти земли, друзья мои, это сложно.
Одна из важнейших задач, стоящих перед министерством, обеспечение репатриантов жильем. Беслан Дбар сказал.
В общей сложности ежемесячно из фонда репатриации более 600 тысяч рублей мы выделяем на аренду жилья. В первой половине этого года мы сдаем в эксплуатацию 2 дома. До конца этого года еще 2 дома. В общей сложности, если вот так все вместе поставить, получается 12 этажей, то есть на 98 семей.
Вместе с тем, в очереди репатриантов на получение жилья стоит более 500 семей. Для обеспечения их потребуется более 500 миллионов рублей. А бюджет министерства не превышает 150 миллионов рублей. То есть он слишком скудный, чтобы в ближайшее время удовлетворить эти потребности. Член Общественной палаты Надежда Венедиктова рассказала о том, что недавно увидела в Сухумском микрорайоне Синоп заброшенный, но вполне еще крепкий особняк. И таких по Абхазии много. Не пора ли государству начать борьбу с пресловутым «занято», чтобы, в частности, обеспечить жильем репатриантов? Ее эмоционально поддержала другой член Общественной палаты Манана Гургулия.
80% жилого фонда города Чинчили пустует абсолютно.
нужно. Я родилась, выросла. Но эти дома
мы
все
ровно
якобы...
25 лет занимаемся инвентаризацией. Но что мы сейчас Америку должны
обрабатывать? Нет, у нас не к вам претензии. Мы просто ее, эту проблему постоянно озвучиваем все. Но это реальная проблема. У нас огромное количество жилого массива, жилого фонда, который якобы кем-то занят. А мы пытаемся строить какие-то потом дома.
Что там, где имеются проблемные дома, ни один репатриант туда ногой не вступит, чтобы не знали.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
С октября 2018 года комиссия грузинского президента по помилованию не рассматривала новых запросов. Более того, можно сказать, что сейчас этой комиссии вообще не существует, так как все бывшие члены вышли из ее состава. В пресс-службе Саломи Зурабишвили, которая стала главой государства в декабре, заявляют, что в настоящее время идет работа над новой концепцией комиссии. Впрочем, у наблюдателей есть вопросы. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Я не думаю, что президент – тот человек, который может ставить себя выше судебной системы и исправлять решения суда. Сказав это накануне, Саломи Зурабишвили в очередной раз попала под шквал критики. Эту фразу она произнесла в контексте дела о цианиде, по которому был осужден протоиерей Георгий Мамаладзе. Впрочем, многим показалось, что глава государства в принципе не очень хорошо понимает, что такое помилование по своей сути, говорит Тамта Микеладзе, представляющая Центр по изучению и мониторингу прав человека. Заявление президента не соответствует идее и концепции помилования. Решение об освобождении или облегчении меры пресечения в каждом конкретном случае принимается, исходя из принципа гуманизма и справедливости. Это изначально подразумевает возможность исправления определенных ошибок, допущенных системой правосудия, или случаев негуманного подхода. Поэтому в целом это заявление президента идет вразрез с самой идеей помилования. Между тем, несмотря на то, что комиссии как таковой на данном этапе не существует, на имя президента продолжают приходить запросы о помиловании. Сколько их накопилось за это время, сам главы администрации президента Кети Махарашвили затрудняется ответить. Сейчас, говорит она, ведется работа над новой концепцией комиссии. Правда, в детали не вдается. Заявления продолжают поступать, но их рассмотрение приостановлено. Сейчас несколько наших человек совместно с представителями Минюста работают над новой концепцией комиссии. Мы не хотим создавать каких-то ожиданий, пока сами не определимся по поводу того, в каком направлении и как будет работать комиссия по помилованию. Алеко Элисашвили возглавил комиссию по помилованию, когда пост президента занял предшественник Зурабишвили Георгий Маргвелашвили. По его словам, тогда в устав комиссии они внесли ряд изменений. Кое-что можно было бы в этом смысле доработать, говорит Алисашвили. Однако он не понимает, что именно подразумевает работа над новой концепцией. И, скажем так, удивлен, что мнением тех, кто на определенных этапах принимал непосредственное участие в этом процессе, не поинтересовались.
Мы в свое время очистили от коррупции комиссию и сделали адекватным устав. Велосипед они сейчас не изобретут, помилование есть помилование. А вот что может означать новая концепция, это я вообще не понимаю. Речь должна идти не о новой концепции, а о том, как еще больше отчеловечить весь этот процесс.
Вероятно, самым важным и существенным правом, которое осталось у президента после того, как вступили в силу конституционные изменения, является именно эксклюзивное право на помилование, говорит Лия Мухашаурия, которая вместе с Алеко Элисашвили вошла в состав комиссии в 2013 году. Впрочем, по словам правозащитника, есть ощущение, что Саломи Зурабишвили просто не нашла времени, чтобы заняться этим вопросом. Видимо, поэтому и появилась идея с новой концепцией. Какая новая концепция может быть, кроме той, что президент вместе с большой группой помощников рассматривает заявление? Мы все хорошо понимали это и работали в комиссии без какого-либо вознаграждения, не жалели на это времени, несмотря на то, что все были достаточно занятыми людьми. А это огромный объем запросов. Я не знаю статистики, но я практически уверена, что сейчас накопилось очень много запросов, осужденные в надежде на то, что женщина-президент, возможно, будет гуманнее своих предшественников, начали чаще подавать заявки. сказала Лия Мухашаври. В то же время, вопреки ее же собственной логике, Соломе Зурабишвили под Новый год своим единоличным решением помиловала 3 женщин. Есть такое право у президента. Чем она руководствовалась в этом случае, остается загадкой. Между тем, в ее пресс-службе обещают, что работа над новой концепцией будет закончена в ближайшее время. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Сухуми прошел круглый стол, на котором обсуждались перспективы рынка недвижимости. Руководители ведомств самопровозглашенной республики и эксперты рассмотрели возможности этого рынка и обоснованность ограничений, которые не могут быть сняты до решения большого комплекса проблем. С подробностями Елена Заводская.
Инициатором круглого стола по теме «Состояние и перспективы рынка недвижимости в Республике Абхазия» стал Центр стратегических исследований при президенте Республики Абхазия. Министр экономики Адгур Арцинба разделил рынок недвижимости на коммерческий и жилой. На рынке коммерческих объектов недвижимости для иностранных граждан ограничений нет, но приобретение жилья иностранцами ограничено постановлением Кабинета министров от 1995 года. По которому для совершения сделки необходимо быть гражданином Абхазии. Необходимо разработать и принять новые жилищные, градостроительные и строительные кодексы, завершить работы по территориальному планированию и созданию государственного кадастра. И только после этого можно снимать ограничения, считает Адгур Арцинба. Давид Иродян, руководитель Государственной кадастровой палаты, так описал причину, по которой страна не развивается.
Придет инвестор, неважно, иностранный, наш местный. Они хотят что-то построить на каком-то земельном участке. Они вынуждены, первое, нелегально приобретать землю. Но наши еще на это идут. Иностранцы на это не пойдут, потому что у них проектное финансирование, у них банковский кредит. Они не могут сказать, дайте мне наличностью там с 300 тысяч долларов, мы там кому-то отдадим, и нам тогда оформят какие-то документы на землю. В этом основная проблема, почему у нас ничего не строится.
Плачевную картину жилищного фонда нарисовал заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварчия. Всего в столице 600 многоквартирных домов, 80% их жилого фонда приватизировано, частных домовладений около 10 тысяч, порядка 250 объектов аварийного и ветхого жилья. Жилой фонд в основном состоит из домов, построенных в 1950-70-х годах. Их средний износ составляет от 50 до 100%. Тарифы на жилье мизерные, около 2 рублей за квадратный метр, но оплачивает их только 40% населения. Неудовлетворительные итоги государственного регулирования сферы недвижимости подвела заведующая отделом экономики Центра стратегических исследований Хатуна Шатыпа. Разгосударствление собственности, по ее мнению, было проведено стремительно, но неэффективно. В 2012 году доля государственного сектора составила 10% от ВВП. При том, что среднестатистический показатель в мире около 30%.
За последние 10 лет число частных предприятий увеличилось всего на 65 единиц, а было приватизировано 600 объектов. И по данным 2017 года, всего в частном секторе экономики Абхазии занято 10 тысяч человек. Это около 8% от трудоспособного населения Республики Абхазия. Инвестиции, полученные в результате приватизации, практика показала, что серьезных изменений в производственном секторе не произошло. Многие объекты так и не восстановлены до сих пор. Социальная эффективность от приватизации. Для большинства населения Абхазии она оказалась низкой. Увеличивается разрыв между бедными и богатыми. И возникают вопросы об обоснованности обогащения отдельных должностных лиц и их приближенных.
За все время фонд приватизации был перечислен 1 миллиард 150 миллионов рублей. Доход бюджета от приватизации объектов за все время составил 157 миллионов рублей. Рынок земли является наиболее защищенным, но и он приносит в бюджет всего 83 миллиона рублей. Такая низкая отдача объясняется тем, что наши земли не используются по назначению, так как сельское хозяйство в глубочайшем кризисе. Одним словом, по убеждению Хатуны Шатыпа, пока все эти проблемы не будут решены, ограничения рынка недвижимости не могут быть сняты. Организаторы круглого стола передали всем руководителям ведомств итоговый документ, в который те должны внести свои изменения и предложения, после чего он будет опубликован на сайте ЦСИ. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.